Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Вот и пролетела еще одна неделя, и буквально остается совсем немного, меньше месяца, когда мы поступательно, последовательно и, мне кажется, даже очень быстро двигаемся к Новому году. Пусть Бог всех нас благословит. Это передача «Золотая середина». С вами вновь в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Очень рад за вашу поддержку, за ваши молитвы, за участие каждого из вас в чате, который был организован сугубо для того, чтобы пытаться ответить вместе, я подчеркну это, с Божьей помощью, искать ответы на возникающие у вас вопросы. Наверное, в этом, как и в жизни, и должна быть наша помощь. Если кто-то прошел раньше уже какой-то путь, он столкнулся с каким-то опытом, он знает ответы из практической жизни на какие-то вопросы, то, наверное, по всем христианским канонам, как говорят, что у нас было с вами внимание, что у нас было с вами связь, для молитвы, для удаленки и своей работы, а мне помогает в организации эфира, как прежде, организаторы книги работы и другие радио. Которая пересылает ваши вопросы мне вот сюда, в электронную почту. Вот уж простите, но пока мы придерживаемся такого формата, поэтому давайте мы будем активны и вовремя пишите ваши вопросы. Я заранее выкладываю всегда ваши какие-то вопросы для того, чтобы, ну, просто, чтобы вы имели возможность точно быть услышанными, потому что когда вопросы приходят прямо во время эфира, у меня иногда не совсем хватает, как говорится, рук и внимательности, чтобы и с WhatsApp, и с Facebook, и вопросы, которые приходят непосредственно от вас на сайт, главную страничку, откуда вещается сейчас радио Теос в интернете. Поэтому будьте аккуратны, внимательны и предупредительны. Вот Слово Божие говорит даже, чтобы мы были предупредительны, ну, скажем так, с нежностью, с, вот с такой особой, ну, какой-то, может быть, предупредительностью братской. Поэтому пусть Бог, еще раз говорю, всех нас благословит. Его благословение обогащает и печали с собой не приносит, как говорит Священное Писание. Поэтому сколько мы живем, столько мы нуждаемся в этом благословении. Так что, пожалуйста, давайте я еще раз скажу вам все координаты, ну, в частности, мой телефон, по которому вы можете осуществить вашу связь, вашу коммуникацию, как мы говорим, да благословит нас Господь. +7 926 211 56 97. Еще раз скажу помедленней. +7 926 211 56 97. Спасибо, Настя. Вот я уже вижу, она желает всем нам также хорошего, доброго дня и хорошего эфира. Надеюсь, что мы с вами сегодня эффективно и благословенно во всех отношениях пообщаемся. Начну с вопросов, которые мне приходят в течение недели. Спасибо, Зинаида. У нас появляются новые радиослушатели. И вот она задает такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что или кто кроется под словом православие? Откуда оно взялось? Зинаида, как известно, текст Священного Писания писался в том мире, который назывался эллинистским, то есть эллины – это греки. И как когда-то, наверное, вы застали по своему возрасту Советский Союз, когда все республики, помимо своего языка или языков малых народов, говорили на русском языке, и этот язык был объединяющий. Это очень хорошая возможность для коммуникации, для поддержания и государственного аппарата, и всех служб, потому что постоянно переводить, вы знаете, это затрачивает значительно больше времени. Поэтому я привожу этот пример для того, чтобы он был, вам был понятен. Многие вопросы, которые мы сегодня пытаемся узнать, они формулировались на греческом языке, по крайней мере, Нового Завета. Мы знаем это абсолютно точно. И Септуагинта, так называемая, даже была переведена, Ветхий Завет переведен на греческий язык. Это очень в то время сыграло большую важную роль. Почему я говорю об этом? Потому что слово ортодоксия, ортодоксия, может быть, вы тоже слышали, по-русски переводится как православие. Ортодоксия вообще это общее слово, и оно было присуще всей Христовой Церкви. А выражало оно орто, это правильный, вспоминайте, ортопедическая обувь, она, у нас корень пришел из греческого, мы его употребляем и даже сами того не замечаем. Орто – это правильный, вот помните, правильное хождение, правильная стопа, ортопедия, да? Вот. А только тут вторая часть – другой корень. Орто – это правильный, давайте себе это пометим, а второе – доксия. Доксия – это переводится по-гречески как доктрина или свод правил, или определенный образ мировоззрения. Там вот несколько таких, можно сказать, переводов. Православие – это как правильно славлю Бога, то есть знаю Его Слово, знаю эти доктрины и поступаю по Его Слову. Кстати, этот текст в Библии есть, написано, что поклоняться Ему нужно в истине. Вот это интересно, что не самоуправством заниматься, как мы читаем, нужно. И один будет поклоняться вот так, а другой иначе. Но если мы смиряемся, мы должны обязательно посмотреть, а что говорит нам Священное Писание, как нам самим, с каким сердцем приходить, какие формы этого поклонения. И целая книга «Псалтырь» возникла, потому что там как раз очень подробненько все это говорится. И да, бывают отклонения человеческие в одну или другую сторону. Мы же на программе с вами «Золотая середина», давайте ее искать и в этом вопросе. Когда люди очень, ну, как бы зажимают себя в прославлении, в поклонении, а другие слишком много добавляют эмоций, которые уже граничат с какими-то страстями. Об этом мы еще сегодня поговорим. Спасибо Андрею тоже за вопрос, похожий на эту тему. Итак, Зинаида, православие – это ортодоксия. Но хочу заметить, немногие православные, с кем я регулярно общаюсь, до этого знали, хотя среди них есть, я нашел это высказывание, что одного ортодоксия, одного правильного поклонения или правильных доктрин мало. Вы знаете, что фарисеи были ортодоксы. В какой-то степени они, даже Христос это поощряет и говорит, вот то, что они вам читают, они имели Писание, ключи. Другой вопрос, что они сами не входили другим, не давали, накладывали бремена неудобоносимые. Это уже как они коверкали или искажали то, что они знали. Но в целом он говорит, их слушайте, но как они действуют, так не поступайте. И вот тут выплывает на второй очень важный подтекст план – это наши действия. Так вот, есть три слова. Ортодоксия определяет, они все начинаются на орто. Орто – это правильный. Ортодоксия определяет правильные доктрины. Ортопраксия, слышите, да, определяет правильную практику. Праксия, да, это греческое слово, оно тоже очень близкое, мы его вошло в наш уже обиход, мы даже тоже не знаем, употребляем. И она, как раз ортопраксия, вытекает из ортопатии. Напомню, что такое патия. В каких словах в русском языке она тоже прижилась? Смотрите, симпатия, апатия, эмпатия. Помните, да, это все, апатия – это абсолютно отсутствие мотивов. Эмпатия – это, наоборот, я соучастник чьих-то страданий и, ну, можно сказать, как бы вживаюсь, вот помогаю человеку даже своей сострадательностью, подключаюсь к его ситуации, это эмпатия. Симпати тоже всем, наверное, более известно это слово. Поэтому что такое пати? Это внутренний мотив. Это глубинный внутренний мотив. Вот тогда, если по порядочку расставить, сначала должно быть ортопатия, потому что Бог, приходя, нам изменяет нашу внутренность. Написано, мы имеем ум Христов, мы имеем чувствование Христово. У нас теперь новые цели, которые Дух Святой, попадая в наши сердца, омытые кровью Христа и исповеданные, так сказать, исповеданные сердца должны быть пред Богом от всякого греха, от всякого нечестия. Дух Святой напоминает, Он дает нам новое, я бы сказал, естество. И вот это новое естество имеет, внимание, новые мотивы. Просто всегда себе навязывать, всегда будешь опаздывать. Ой, надо так, на надо далеко не уедешь, как известно. Но когда внутри происходит эта колоссальная, я считаю, перемена, люди даже не узнают друг друга, говорят, он какой-то другой. Ну, люди не знают, как это прокомментировать, говорят, он типа помешался на религии, но это другой, Сашка, Петька, или там Ванька, или Маша, Оля, Нина, или кто-то еще. Это уже другой. Люди это изменения эти узнают. Почему? Потому что теперь в человеке появляются другие мотивы. Он не хочет поступать нечестно, об этом тоже сегодня поговорим. Он хочет двигаться тем духом, который внутри его учит, направляет. Поэтому сначала внутренность, а дальше что? Ум, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Осмысление этих мотивов, поэтому на втором месте я поставил практика, ортопатия, а уже на третьем ортодоксия. Потому что ортодоксия – это уже правильная хвала Богу, это то, что вытекает изнутри, это, простите, я неправильно сказал, конечно же, на втором месте осмысление, осознание, а практика это уже на третьем месте, потому что оно вытекает из правильных мотивов, из правильного понимания, как это сделать. Ум нам всегда говорит как. Поэтому ортопатия, ортодоксия и ортопраксия. Вот где это, мы немножко с греческим тут вспомнили, может быть, кто-то запутался и не запомнил сразу этих слов, где это в Писании написано? Очень просто. И Павел рассуждает в своем послании, если ты говоришь другим, не убей, не кради, а сам это делаешь. И Иаков об этом рассуждает, кто ты, обличающий другого, да? Вот, а сам вот это делаешь. И так далее. То есть очень важно, чтобы мы действительно стремились к ортодоксии все. Поэтому в целом это слово было присуще всей Христовой Церкви до разделения ее, хочу это напомнить, как и слово кафолический, не католический, а вот это в греческом «фе» – это «о», и в нем такой вот знак, ну, приблизительно, да, по математическим правилам, если вы помните. «Фе» читается, кафолический. Что это обозначало в греческом языке? Вселенский. Чтобы везде вот так одинаково верили. В общем, ничего плохого в этом слове тоже не было. Потом сыграло роль определенные политические, в первую очередь, разделения. И, естественно, ну вот как сейчас, извините, очень хороший пример с Украиной, появилась своя церковь, а у нас вот так. И мало доктрин-то изменилось. Просто появились границы, разделяющиеся Римской империи, которые в конечном итоге вылились в западное христианство и в восточное. Восточное стало называться ортодоксия или православие, а западное – католизм, католицизм, католическое. Поэтому, когда мы в глубины идем самого слова, там, допустим, пятидесятник, баптист, адвентист, там очень хорошие вещи, вы знаете. Если, когда я разбирался со всем этим, ну, например, адвентос – это ожидание Христа, а мы все действительно его ожидаем, это наш единый апостольский символ веры. Баптист – это тот, кто принимает крещение осознанно, осмысленно, по вере, потому что Христос так заповедал. Все искажения, которые произошли позже, в 4, 5 и даже позже веках, это уже налет человеческого. Но изначально так не было. Христос не крестил детей, Он их благословлял. И Он не заповедал это ученикам, чтобы крестить детей. Об этом у меня целая программа и не одна есть. Если вы приведете хоть одно место, прямой, не косвенный, прямой текст, где крестил детей или апостолы, именно прям детей написано, то я вам даю каждому по 1000 рублей. Вот представляете, как я рискую, сколько меня людей сейчас слушают? Каждому. Помните этот юмор, да? Вот. Поэтому, конечно, этого в Библии нет. Три там косвенных или четыре примера: крестился он и дом его, а вот на востоке были большие дома, и там наверняка были дети, значит, вот покрестили там Лидия, кормили и другие дома там с целым домом крестили. Ну, косвенно. Я в равной степени могу рассуждать, что там все были взрослые, и были служанки, и служащие, потому что дома были богатых людей, и они тоже уверовали, их Дух Святой коснулся, и они осмысленно, осознанно приняли эту веру. И крестились тогда. Вот. Поэтому здесь, в общем, как говорят, 50-50. Можно и так рассуждать, можно и так. Доказательств нет. А вот то, что Христос не крестил и не заповедовал этого, четко написано многократно. Да? Как может ребенок уверовать? Да? Ну, конечно, за него договаривают, вот, что вот он уже и так верует, как ребенок, и самая чистая вера у ребенка. Ну, вы знаете, это все-таки область, я бы сказал, неосознанного, неосмысленного. И, кстати, мы сейчас переходим к этому вопросу. А вера в Бога должна быть осмысленна, осознанна и волею своей направлена, принята. Вот, потому что сколько детей, которые крестились в детстве, и об этом даже и не помнят, не знают, и это им никак не помогло стать преступниками. Я 12 лет по колониям, и многие крестики носят и вспоминают о Боге только в крайнем случае, даже иногда, когда шли на дело. Дьявол все извратил. Если выполнять точно Священное Писание, то все будет нормально. Поэтому я люблю напоминать, что мы библейские с вами христиане. Вот главный закон Конституции. Под него должны выстраиваться все остальные законы. Конфессиональные, даже каждых поместных церквей и лично твои. Потому что иногда я встречал мнение, человек говорит, я как хочу, так и буду жить. Бог типа мне со своим словом не указ. А я вот хочу его вот так понимать. Отсюда и появляются извращения, отсюда и появляются вот эти странные явления, которые сегодня проникли в церковь. Вот такой секуляризм, да, секулярный – это мирское обмершление церкви. Более того, релятивизм духовный, когда смещаются акценты, а относительно чего мы будем мерить. Убирается Бог и ставится человек. А мы знаем, что это первое искушение. Дьявол говорит, ты будешь как Бог, и вы будете как Боги. Зачем вам Бог? Вот смести точку отсчета, и все у вас будет прекрасно. Вы будете сами всем заведовать, себе будешь голова, чего хочу, то и врачу. И в результате мы знаем, до чего дошел мир сейчас в последствиях этого грехопадения. Поэтому дьявол не изменился за все эти годы, он также атакует персонально каждого из нас. Вот теперь, я думаю, Зинаида, вам понятно, да, ортодоксия – это греческое слово православие, которые мы, я заключение сделаю, вот все перечисленные, и в том числе конфессии, и лютеран, и англикан, я многих не перечислял, просто их сейчас уже достаточно большой список, но если там человек искренне любит Бога, старается поклоняться Ему в духе и истине, принял Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, старается жить по Его заповедям, не сдвигает эти заповеди, старается под них свою жизнь, ну, я бы сказал так, настраивать, а не заповеди под себя, под свою греховную надо жить. Такое бывает и в христианстве. Вы знаете, это мне брат или сестра. В Псалтыре я вам как-то приводил этот псалом замечательный, по-моему, 118, 63 стих. Общник я каждому, всякому, кто заповеди Божьи чтит, самого Господа чтит, ну, приблизительно там своими словами. Поэтому есть такое единение христиан. Где родился, там и пригодился. Не стоит переманивать, не стоит куда-то говорить, мы лучше или хуже. Вы знаете, я не встречал еще ни одной конфессии абсолютно идеальной. Если вы ее встречали, то когда, как только вы пришли в нее, если вы на первый мой вопрос ответите, а вы-то идеальный, вот как только вы пришли в какую-то церковь поместную, вот она сразу с этого момента стала не идеальной. Потому что вы-то не идеальный. Другой также приходит, говорит, я не идеальный. А мы составляем соборность. Мы составляем единение вот на наших всех недостатков, подчас еще борьбы, детских каких-то болезней, духовно они тоже бывают. Все это показывает, что церковь – это замечательная Вифезда, это замечательный ковчег. Мы спасаемся не сами своими силами. Нас Господь призвал в чудный свой свет, но чтобы мы возвещали его совершенство, а мы-то от этого не стали совершенными. Абсолютно. И наше совершенство только во Христе. Вот такое замечательное есть выражение. Поэтому исповедую это. в главном единство, а это Христос и главные постулаты Библии, поэтому отношу себя тоже к ортодоксам, вот, к православным в этом правильном значении изначальном, да, этого слова. Не боюсь и 100 раз говорил и говорю, уважаю, люблю, благословляю наших братьев, которые трудятся в этой большой конфессии, особенно в нашей стране. Дальше. Главным единством. Во второстепенном свобода. Есть доктрины, которые не так важны, особенно для спасения. Библия глубока. И Павел говорит, что должно быть у вас разномыслие, там стоит слово по-гречески «ереси». То есть разномыслие – значение разного духовного роста, разного, может быть, взгляда, понимания. Сложность Библии в этом заключается, что мы иногда обобщаем эти взгляды. Вот недавно отвечал на этот вопрос, почему 4 Евангелия написано. Как бы с 4 концов ветров, или, как говорят, мир мы меряем, да, компас, юг, север, запад, восток. И вот таким образом, если бы один человек написал, он что-то мог не доглядеть. А 4 свидетеля, 4 евангелиста, движимые Духом Святым, не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Они позволяют увидеть объемно эту картинку, что произошло. И сколько таких вот видимых якобы противоречий, вот один написал это, а другой другие детали. Я здесь принцип очень простой употребляю. Обобщение, а не перетягивание каната, или значит так, или так. Тогда это будет противопоставление. Именно обобщение. И это, и получается объемная картина. Теперь второй вопрос. Спасибо вам, друзья. Передача наша уже, так сказать, в самом разгаре, но еще пока до середины мы даже не дошли. Поэтому, пожалуйста, пишите, откуда вы пишите, подписывайтесь на главной странице theos.fm, вот там, где вы нас слушаете, есть в облачке 3 точечки на ваших гаджетах, на ваших электронных помощниках. На нее нужно нажать, и у вас откроется табличка. Там ваше имя, кратенько напишите, чтобы я знал, как-то к вам обращаться. Потом анонимных писем и смс-ок мы не зачитываем, стараемся, ну, как бы, потому что всякое бывает. Такие этикет, правила любой радиостанции. Второе. Напишите кратко ваш вопрос. Постарайтесь использовать не так много знаков, как говорят сейчас, ну, как 2-3 предложения, например, абзац, чтобы я, ну, у меня нет возможности долго его здесь зачитывать, вот, чтобы самая суть была. Старайтесь учиться формулировать компактно свои вопросы. Быстрее я вас пойму. Пока мы живем в таком вот, такой ситуации, когда мне приходится это здесь учитывать. Итак, второй вопрос Вячеслав задает. Бывает ли ложь во спасении? Кстати, он на сайте «Вопросы к золотой середине», когда задал этот вопрос, Зинаида, вы его не совсем правильно поняли, потому что он шел прямо сразу после вашего вопроса, и вы как-то это приняли к себе. Там разные люди пишут разные вопросы, и они никак не связаны, поэтому они только важны для меня, чтобы я себе пометил, записал этот вопрос, ну и в дальнейшем в своей программе это упомянул. Итак, вопрос хороший, я потом, спасибо, Вячеслав, ты еще звуковое письмо мне отдельно направил. Бывает ли ложь во спасение, так называемая ложь во спасение? Например, ты говоришь, если суп невкусный, а хозяйка или кто-то спрашивает, ну как вам суп? И вот сказать вкусный будет вроде бы обман. Сказать невкусный вроде бы огорчишь хозяйку. А есть более серьезные случаи. Вот бегут за человеком там какие-то бандиты, не знаю, вот. Куда он побежал? И ты тут стоишь вот на перекрестке, направо или налево. И что? Если укажешь в другую сторону, соврал. Если укажешь, попытаешься уйти от вопроса, ну, можешь, как говорят, это, ну, пострадать даже, да? Ах, ты видел и не говоришь, типа, сейчас мы тебя там. Вот. И если скажешь, куда он побежал, вроде бы правда, а они догонят его, убьют, ты поучаствовал. Хороший очень вопрос. Просто через этот вопрос мы многие ситуации прокручиваем. Может быть, суть не убийство. До крайности редко бывает, хотя в моей жизни были такие ситуации. Но вот здесь есть 2 ошибки, Вячеслав. Когда я вот пытаюсь себя поставить вот в такое положение, то первая ошибка, которую многие допускают, они ставят себя вне Бога. и того верующего человека, которым может являться ты или я, как будто он с утра и не молился, вышел, пошел сам, Бог его не сопровождал. Почему-то Бог направил этих людей, почему-то он оказался, что я одного видел, и эти прибежали к нему. Вот здесь обязательно присутствует Бог. А раз Бог сверхсилы нам не дает, то первое, позиция, наша позиция христианская, это в первую очередь сила наша в правде, в истине. Но еще бывает и мудрость. И поэтому мудрость, она помогает, таких примеров достаточно много, даже целую песню написали, как искушали одного там монаха, да, бабочку зажал и тоже хотел поймать на ложь. Вот, и говорит, она живая? Если скажет «живая», он придавит ее, откроет ладошку, а она кажется мертвая. Значит, вот ты неправду сказал. А если скажет «мертвая», откроет руку, она улетит. Опять неправда. И вот мудрости вот этой, я первое хочу сказать, помимо того, что мы доверяем нашей жизни Богу, и надо не придумать больше, это первая часть моего ответа, Вячеслав, чем оно может быть, потому что у страха глаза велики, мы иногда себя распаляем этими ситуациями, а их вообще в жизни, может быть, у нас никогда не будет. Потому что Бог видит, что мы еще духовный младенец, и Он как-то удержит одних, не позволит вам оказаться на этом перекрестке. А мы нарисовали себе эту картину. Мы такие боги. Да, мы вот себе нарисовали, и вот точно оно так будет. А, да, мы должны быть готовы к этим ситуациям, но это совсем не значит, что они будут. Все гипотетические ситуации, которые мы вымыслом подчеркиваем, придумываем, иногда подрывают нашу веру и в Бога, и справедливость, и многие вещи. И все мы говорим, вот так везде, все вот так поступают. Это обман. Вот эту ложь нельзя воспринимать. Помните, дьявол сказал, подлинно ли сказал Бог, не ешьте. И попадает уже на эту ложь Ева, она подыгрывает как бы сатане и говорит, и даже не прикасайтесь. А посмотрите текст Библии, первой главы. Разве Господь сказал, не прикасайтесь? Нет. Все, как только ложь попала в ее уста, тут уже дьявол из нее веревки, как говорится, плетет. Вот очень важно не дать своей совести оскверниться ложью. Поэтому лжи во спасение не бывает. Бывает мудрость поступок во спасение, бывает правда во спасение. А может быть, Бог привел этих людей, и у вас достаточно силы духа, чтобы их остановить и сказать, не делайте этого. Куда бы он ни побежал, во имя Иисуса Христа, я человек верующий, ни его подставлять не хочу, и вас хочу, как братьями увидеть, будущими. Просто наша вот эта дистанция иногда, что я буду лезть, она слабая позиция. Бог нам дал власть наступать на всякую силу вражью. И вот этой властью мы побеждаем отравленные мозги этих людей. Сколько такое было, знаете, как будто человеку по щекам нахлестали, и он пришел в себя. Это не только с блудным сыном написано, пришедший в себя, да, но это бывает и сколько таких ситуаций у меня было. Когда ты смело идешь и говоришь, Господь любит тебя, не делайте этого, остановитесь. Тут и ваша позиция понятна, и их, и совесть обличает, и Бог помогает, и, может быть, и спасает, и всякие ситуации. Даже можете пострадать. А как же мы сказали, Господи, вот мое тело, вот моя душа, вот мой дух. Даже в народе существует пословица, Бог не попустит, свинья не съест. Да? Поэтому если Павла побивали камнями, палками, то это значит, он где-то шел к этой роли, очень важный, потому что даже пролитая кровь праведника очень дорого. Вот это особая честь, даже умереть смертью праведного. Поэтому Бог не попустит, никто не тронется. Я видел другие ситуации, когда молниеносно менялась ситуация. Вот молниеносно. Главное, когда я иду в день, я должен уже это видеть и быть готовым, что вот так будет. Тогда меня враг не подловит ни на лжи, и тогда будут мои поступки во спасение. Ну, по поводу хозяйки можно найти массу, так сказать, слов, скажем так, которые не будут ложью, но, с другой стороны, поблагодарить, сказать, вы знаете, мне понравилось, да, я не думаю, что если вы кушали, и, конечно, супы бывают разные, мы не гурманы, да, вот, ну, что вы говорите, что понравилось? Может быть, сам суп не очень, но вот эта любовь, с которой вам подали, как бабушка гладит по головке, внучка, который попробовал в 5 лет впервые, он в христианской семье рос, нарисовать Голгофу. Если эту фотографию, рисунок показать обычным людям, скажут, это кощунство. Это кто издевался так, так нарисовал Христа? А если сказать, это пятилетний мальчик, который корпел там, слюнил карандаш и вложил всю душу, то бабушка не должна обманывать и не сказать, что это шедевр. Она скажет, погладит по головке, какой ты умница, как ты старался, с какой любовью ты это делал. Еще будешь расти, и у тебя лучше получится. Поэтому фраз, которые мы можем заменить, опять же, очень много. Ищем ли мы этой мудрости, Вячеслав? Вот в этом главный вопрос. Ищем ли мы правдивого сердца пред Богом, когда начинаем день? Хотим ли мы помочь тем, с которыми мы можем столкнуться даже без всяких планов в наших еженедельниках, Бог привел, и доверяя Ему, стоя на пути правды, потому что неправда – это все, это сразу проигранная битва. Потому что битва происходит за кадром, как говорят, а не в духовном мире происходит. Не идти на эту провокацию и направить любовь к этим людям, сколько таких вот сидят, ну, по колониям, я с ними говорил, и они, рыдая, покаялись, сейчас нормальные семьянины, кого-то Бог исцелил, освободились, кто-то детей усыновил даже, вот такие случаи бывают. Ортопатия, изменилось мышление, изменился человек, он действительно осуждает себя, как тот разбойник. Мы за дело страдаем, а он невинный. Вот это возможно даже у злонамеренных людей. Только встретить это надо в духе, во всеоружии. И, конечно же, наши уста должны это обязательно исповедовать. Хорошо, друзья, спасибо. Пошли вопросики. Давайте, Андрюш, если ты позволишь, я к твоему вопросу попозже, потому что мне надо успевать прочитать. Александр задает вопрос. Многие церкви веруют, что Иисус – Бог и был всегда. Тогда почему Павел в послании евреям и в других местах приводит место из Писания? Ибо кому, когда из ангелов Бог сказал, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, а он будет мне сыном». Хороший вопрос, Александр. Вы знаете, слово «родил» в греческом, опять же, вот там, где особенно стоит послание, простите, Евангелие от Иоанна, 1 глава. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Вот эта загадка уже нас затрагивает. Потом говорится, он единородный от Отца, да? Единородный даже Отцу, вот так там звучит. Единородный – это значит не значение, что его когда-то не было, а он сотворенный. А единородный – значит единого рода, одной сущности. Но воплощенный Бог, который принял добровольно ограничение, поэтому стал видимым, когда Бога никто никогда не видел. И там Иоанн об этом как раз говорит ниже, именно в этой главе. Но он явил нам Отца, и он тоже это говорит, и все мы приняли благодать на благодать. Поэтому загадка, трудности есть. Вообще вопросы Троицы, они трудные. Ну, я вам могу привести примеры из своей жизни, потому что в осмыслении этих вопросов мы имеем право немножечко относительность вводить. Вот есть там крупная какая-то электростанция. Я видел макеты, шедевры, а уменьшенные там в 100 раз или там в 1000 раз масштаб. Но там что-то загораются лампочки, здесь вода течет, здесь все силы трения, силы тока, они все разные. Но чтобы понять, как устроена будет будущая электростанция, там же надо будет перегораживать реку, столько затрат, там самосвалами столько камней свозят и этими плитами. Ну, если вы когда-то видели старые кадры индустриализации нашей страны, сколько тогда было построено этих электростанций? И я сходил, одной из самых сильных на Волге, я там у родственников был, и мы ходили через эту электростанцию на другой берег, недалеко под Горьковым, ну, сейчас Нижний Новгород, вот. И это мощь, знаете, это мощь. Но когда-то, почему я этот пример привожу, что мы не можем всего знать, как устроен Бог, мы еще всю вечность его познавать будем. Он, как я говорил, трансцендентен, он не вмещается в наш ограниченный разум. Этим только подчеркивается, что наш разум ограничен, а он безграничный. Но дальше что мы говорим? Он создал нас по образу и подобию своему. Поэтому отчасти, я сразу оговариваюсь, какие-то примеры возможны, чтобы нам прочувствовать и понять. Вот я привожу простой пример. Как Сын Божий, а если все выписать, всегда был в недре отчим. А об этом тоже есть текст. Да, он был рожден и прошел все этапы человечества, поэтому родившись, чтобы никто не сказал, а он появился с небес, конечно, ему легко. А вот болел ли он детскими болезнями, а прошел ли он всякую немощь, написано, всякую немощь и болезнь он взял на себя. Поэтому, потому и тоже послание к евреям, и искушаемым может помочь. И первые две доктрины, с которыми боролась Христова, тогда единая церковь, это как раз доктрины о Христе. Одни говорили, что это фантом, ну, вначале говорили, что он всего лишь человек, но наделенный особой благодатью Божией, да, ариане так называемый. А другие говорили, что он вообще фантом, что это иллюзия, как сегодня бы сказали, голограмма, да, что он имитировал страдания, что у него не такая же была плоть. И обо всем об этом церковь на всех соборах уже на основании Слова Божия дала ответ. Нам здесь ничего придумывать особо не нужно, надо углубиться в эти истины. Вот эти ссылки на Священное Писание, они очень важны. Как он был всегда в недре отчим? Вот это только Бог вечен, без начала и без концов дней. Мы все, и в том числе ангелы, они как лучик, точка созданная и уходит в бесконечность. А Бог всегда был, это его одна из главных характеристик. Поэтому он равен в этом смысле Отцу. Он всегда был. И я задаю простой пример. Вот вы можете загадать слово сейчас прям, любое слово, и вот до конца эфира молчать, не говорить. Если я вам сейчас спрошу, не само слово, а вы загадали его? Вы говорите, да. То есть держи в мыслях, да, держи как птичку, да, когда вопрос хотят задать. Потом, попозже как бы задашь, да. И вот мы иногда делаем это усилие, чтобы удержать слово. Оно у нас уже есть. Ну, и вот представляете, когда оно озвучивается, это оно воплощается. Слово стало плотью, обитало с нами полная благодать истины. И представляете, века, тысячелетия, миллионы, может, миллиарды лет, Бог, который вне начала, начиная творить землю, он сказал этим словом, и получилось. Да будет свет, и стал свет. Все им сотворено. Он начаток всех творений, в значении все им творилось словом. А он всегда был у Бога. И когда настал момент какой-то в истории, мы только, наверное, в вечности это узнаем, когда пошло это творчество, он реализовал это слово, он сказал и явилось. Поэтому то, что он был даже невысказанный всегда в Отце, очень легко объяснить. Можете попробовать. Некоторые до конца жизни таят какие-то коды или ключевые слова, там не только связанные с финансами, банками или какими-то еще загадки, поэтому иногда люди пытаются разгадать. Поэтому вот такой мой ответ, Александр. Он единородный Отцу. Значение единого рода. Да, написано «явил». Он в другом месте написано не «родил», а «явил». Поэтому я верю, что Христос был и до своего прихода на землю. И для этого у меня есть несколько интересных мест Священного Писания, которые об этом говорят. Авель, огромное спасибо. Авель, очень рад, что ты слушаешь и что у нас коммуникация работает. Плюс 7-926-211-56-97. Скажу помедленнее, это мой телефон, для того, чтобы вы могли набрать мне его после эфира. И я подключил вас в группу «Золотая середина». Мы ждем вас, приглашаем, да благословит вас Господь. И theos.fm, прямо сейчас можно задать вопрос там, где вы нас слушаете. Ирина задает вопрос. Сообщение. Здравствуйте. Эмоциональная зависимость от другого человека имеет греховную природу? И да, и нет, Ирина. Дело в том, что мы созданы в сообщество. И поэтому, когда мы в какой-то степени зависим друг от друга, мать от ребенка, ребенок от матери, есть норма, это правильно. Вот когда она переходит некоторую грань, и человек начинает жить другого жизнью, это называется созависимость. Особенно это происходит у химически зависимых людей. Многие годы я трудился и тружусь в этой сфере. Сколько уже десятков, сотен людей отправлено в реп-центры, и я программу специально учился, проходил. Вот, поэтому, хотя сам никогда не был зависимый, и даже не знаю вкуса пива, никогда не испытывал алкоголь, как он действует, дурманит голову. Все это для меня больше как теория. Но, тем не менее, принципы одни и те же. Грех не стал добрее. Поэтому, когда человек начинает жить жизнью другого человека, очень сильно переживая, это другая крайность. Одна крайность – равнодушие. Ну, пусть он живет, как он хочет. А другая – это так переживая, не отпуская его. Вот это созависимость называется. И что сделал мудрый отец, за которым мы, опять же, можем видеть в притче о блудном сыне Отца Небесного? Он отпустил, но, думаю, плакал. Но, думаю, не хотел, но дал эту свободу. И когда сын возвращается, он возвращается к ожидающему его отцу. Если бы он его прогнал, сказал, больше никогда не приходи, я от тебя отрекся, у него бы не было возврата. Поэтому это надо всегда помнить. Но, да, бывает эмоциональность зависимости. Очень важно не подпасть под манипуляции. Ну, ты меня не любишь, говорят обычно эти люди. Ну, пожалуйста, сбегай за бутылочкой, у меня так голова болит. И вот мама, которая на свою пенсию покупает эту бутылочку, бежит, чтобы сыночек, который после шумной ночи, там, голова болит, значит, его вылечить. Вот ни в коем разе, вот не делайте этого, дорогие матери. Вот, вот это и есть эмоциональная созависимость. Особенно с вашими взрослыми детьми, которым вы дали путевку в жизнь, 18 лет сказали, пожалуйста, живи, трудись, давай вместе дружить, общаться, но ты уже, я тебе дала все, что дала. Знаете, вот эта идея плохой мамы, она толкает человека, я плохая мать, я прям долбит, вот ты должна это сделать, потому что, чтобы была лучшая мать, хорошая, а по сути исполняет его же волю, какую? Греховную. Ольга задает вопрос. Не могу определиться в своей жизни, ой, в своей оценке личности апостола Павла. Чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Он пишет в одном из своих посланий, иудеи ищут чудес, а эллины требуют мудрости. Но ведь он сам стал во главе новой церкви благодаря чуду. Причем это чудо совершилось как раз после того, как он изрядно подчистил ряды ближайшего окружения Христа. Тех, которые знали Бога. Человека при жизни он предавал казни и бросал в тюрьму. Создается впечатление, что он расчищал место для себя. Его дальнейшее противостояние апостолам, и особенно Петру, ведь для пожилого человека того времени и той культуры страшным откровением считалось публичное нравоучение от младшего члена общины. Вчитываясь в Новый Завет, я ясно вижу раскол на две группы – последователей Христа и, что самое печальное, борьбу за власть и авторитет, подчас кровавую. Ну, насчет кровавой вы тут, мне кажется, Ольга, немножечко преувеличиваете, потому что это все было значительно позже, наверное, связанное с искажениями учения, всего того, что принесли средние века, и принесло человеческое в Божью веру. Поэтому, да, Христос больше всего обличал фарисеев. Но где Павел говорит о том, что я первый фарисей из фарисеев, а прочитайте это послание, значит, Галатам, да, вот, он говорит, что я все это почитаю за, там, экскременту написано, то есть я все это почитаю за сор, так переведено в нашей синодальной Библии, но вы, кто знает, что такое экскремента, вот, за то, в чем уже люди не копаются даже, вот если в Библии даже написано, кто извлечет драгоценное из ничтожного, будет как мои уста, говорит Бог. А вот когда уже, извините, дерьмо, мы туда ничего не лезем, потому что оно настолько противно, все перегнило, и что-то извлекать уже нет смысла. Ничего не спасешь. Вот он говорит, все мои регалии, что я там из рода, из колена Вениаминова, что я вот такой законник, что я фарисей из фарисеев, что учился у ног Гамлиила. Это был ученый своего времени, кстати говоря. Все это, он говорит, я почитаю за сор. Ради чего? Чтобы найтись во Христе не со своей праведностью, которая вот через эти титулы, регалии, дела какие-то, а в нем, найтись в нем, будучи водимым его духом. Поэтому вот попробуйте посмотреть через это место на все места, которые вы перечислили. У меня не так много времени, есть еще вопросы. Поэтому, Оля, у вас откроются глаза. Измененный Павел. И по поводу эллины требуют чудес, иудеи требуют чудес, а эллины мудрости. Это сторонний взгляд неверующих людей, которые хотят оправдаться пред Богом. А вот те же эллины и иудеи, он там же продолжает, они все, из них есть обращенные к Богу, которые, не требуя чудес, пошли за Богом, а Бог сотворил чудо. Здесь очень важен посыл. Если мы требуем от Бога чуда, это одно. А если мы не требуем, Бог столько этих чудес совершает, как ему угодно. Спасибо, Настя. Еще пару вопросов. Ирина задает вопрос. Здравствуйте. Так, все, на этот вопрос я уже ответил. Спасибо, Ирина, что вы продублировали. Еще немножко остается времени, буквально 5 минут, поэтому торопитесь. А, Кристина, как объяснить человеку невоцерковленному, что мат – это плохо, что это сквернословие? Многие сейчас воспринимают это за норму в общении, даже что-то вроде необходимое. Очень хороший вопрос, Кристина. Я проработал 9 лет на ЗИЛе, в значении не автомобиля, а на заводе, который их делает. И там иногда без мата и какой-то там кувалдой, в общем, ничего не собиралось. И там можно было и трех, и четырехэтажный, и даже многоэтажный мат услышать. По-моему, люди иногда даже упражняются, у кого он более, так сказать, насыщенный. Для того, чтобы помочь ближнему, первое, вы должны переспросить у него, хочешь, я тебе скажу интересную информацию на эту тему. И дальше, если человек говорит, да, хочу, это открытая дверь. Если человек говорит, нет, не хочу, не надо мне ничего не говорить, ничего не говорите. Вот просто нравоучение такое, знаете, ну, такой морализм, как говорят, навязанный, он никому не нравится. И нам не нравится, и людям, окружающих нас. Поэтому, когда вы говорите, первое, спросите, а знаешь ли открытие ученых в этой сфере? А ты знаешь, что меняется вот, вокруг клетки информация, и клетка становится безумной. Поэтому раковые опухоли распространились сейчас. Это не только облучение, это не только обиды, это еще и вот эти проклятия, которые сейчас, по-моему, потоками текут. Написанные слова, их как рак будет распространяться, послание Тимофея. Я уже рассказывал про эту программу, я беру интервью у действующего академика. Наберите в Яндексе Петр Петрович Горяев, который делает этот вывод. Он делится с нами. Есть целая программа, получасовая, актуально, насущно. Меня пробовали в качестве ведущего на телевидении. Вот. И мы, знаете, мы сделали на ура, как говорят, эту программу. Просто она просто так остановила многих. Так он пошел, неверующий, в атеистической стране выросший, пошел и покрестился после этого откровения, как мы бы сказали, после этого открытия. Откровение от Бога, открытие, люди дошли до чего-то. Поэтому я бы всегда так, опять же, с любовью, и на футбольном поле, когда мы играем, и в тех же колониях, там много что можно услышать. Но потом на занятиях библейских я могу аккуратно это вспомнить и сказать, ребят, хотите, я вам скажу, почему я не ругаюсь матом. Вот начните с себя. Человек никогда не увидит вас, моралиста, если вы говорите про себя. Я так раньше думал, я так жил, а теперь я знаю вот это. А дальше оставьте как бы ему право выбирать. Еще одно сообщение. Илья спрашивает, есть люди, которые слушают, а есть, которые слышат. Два сидящих рядом внешне одинакового человека будут видеть абсолютно разное. Есть люди, которые умеют разговаривать с миром Бога, и миром отвечает это именно диалог. Он происходит не совсем обычным для людей традиционным общественным воспитанием. Это больше похоже на поэзию, нежели на разговор за столом. Поэтому что тот, с кем ты общаешься, художник и поэт. Ну и так далее. Илья, я понял, что наше время уже истекает, поэтому давай я на этот вопрос и, друзья, кто прислал под самый конец моей программы вопросы, они у вас такие вкусные, как я говорю, хорошие, но давайте я на них отвечу позже, потому что сейчас у меня просто не остается времени. А так не хотелось бы комкать. Вопросы хорошие, поэтому я вот тут их вижу, значит, у нас остаются вопросы Ильи. Так. Какой еще у нас вопрос? Татьяны из города Клин. Еще пару вопросов, которые пришли к нам, в том числе от... Да, Андрей, если ты меня простишь, я на твой вопрос подготовлюсь получше, хотя он тоже очень хороший, но глубокомысленный. Александр нам прислал также вопрос. Правда, у нас не политическая программа, но он затрагивает здесь в том числе отношение к нашему президенту. И так далее. Я хочу вам напомнить, что мы молимся за любую власть, благословляя ее. Для этого есть система выборов, есть различные структуры государственные, которые пытаются это отслеживать. Поэтому мы молимся за честные выборы. И Максим еще задает вопрос. Рядом с некоторыми личностями из числа начальствующих тяжело находиться. На все эти вопросы и вопрос Андрея, который мне задал вопрос в WhatsApp, мы рождаемся, будучи детьми. Выходит этот мир без ощущения первородного греха. Если благополучная семья, если нет войн, то у юношей полное ощущение гармонии и красоты. Можно развиваться, дружить, любить. Христианство же подразумевает борьбу, прежде всего, со собственной плотью. Часто приходится слышать от молодежи и от нее, от неверующих людей. Если мы так уж созданы, то что плохого в использовании той же плоти по назначению? Хороший вопрос, Андрей. Я еще раз подчеркиваю, что у нас уже не так много времени, чтобы на него отвечать, но я очень всем вам благодарен за то, что вы присылаете ваши вопросы. Это насыщает мой эфир. Я не простаиваю, не топчусь на месте. Поэтому, друзья, плюс 7 926 211 56 97. Мой сотовый и мой привязанный к WhatsApp номер, по которому вы можете задавать вопросы на неделе. Главное, напишите мне смс-ку, я хочу быть подключен к этой группе, к этому чату, как сейчас говорят, и пусть Бог нас всех благословит. А наше время эфира так быстро пролетело. Храни вас Бог, до свидания, надеюсь, до следующей пятницы.